Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Мы в Егорьевске, замечательный подмосковный город, город дальнего восточного Подмосковья, такого дальнего, что все про него знают, но напрямую добраться из Москвы до него достаточно сложно. Есть прямая электричка, она ходит пару раз в день. И поэтому все ездят или через станцию Куровская, которая находится неподалеку, или через Воскресенск. Вот давайте мы скажем, что мы с Михаилом через Воскресенск приехали. И от вокзала в Воскресенске на 29-м автобусе доехали уже до Егорьевска.
До замечательного города, который... кажется нам очень старинным, да, такое название еще, да, но на самом деле как город существует только с 70-х годов 18 века. Долгое время на месте Егорьевска было село Высокое, и это село известно с 15 века, как это часто водится, впервые оно упоминается в завещании, в данном случае в завещании Василия Темного, Василия II, и мы знаем, что вот... собственно, в селе Высокое был храм, и с 16 века село Высокое называется село Георгиевское. Так получилось, что вплоть до начала 20 века Егорьевск находился на территории Рязанской губернии.
И причем, городом... вероятно, изначально он находился на территории Московской, поскольку Рязанской не было, это все была часть Московской губернии образованной, и когда из Московской губернии выделили несколько соседних, в том числе и Рязанскую, да, тогда Егорьевск стал уже городом Рязанской губернии.
Да, появился он в результате административной реформы, когда в Российской империи стали нарезать по-новому уезды, и, собственно, в каждом уезде должен был быть уездный город. Вот в Рязанском наместничестве, в дальнейшем губернии, должно было быть 12 уездов. И в каждом уезде должен был быть город. Но при нарезке нарезали, причем интересно, по какому принципу, как ты думаешь?
Я думаю, что по принципу... Тогда еще промышленность не так развивалась.
Не по промышленности,
поэтому
да.
По принципу каких-то наделов, приходов.
По головам буквально.
По головам. По населению.
То есть в каждом уезде должно жить определенное количество людей. Вот кусочек территории с таким населением стал Егорьевским уездом. И село Георгиевское произвели моментально в город. Соответственно, город изначально был крошечным совершенно. В нем жило... меньше 500 человек, и было всего 100 с небольшим дворов. Но со временем город обзавелся, значит, городскими учреждениями, своим гербом. Вот, кстати, можно посмотреть, герб Егорьевска замечательный. Там на красном поле сверху белое облако, из него рука с копьем поражает дракона.
Отсылка к Георгию Победоносцу. Это.
Да, но при этом изображать Георгия Победоносца не могли, потому что это как московский герб. Поэтому, видите, тут вариация на тему. Значит, город был уездом достаточно недолго. При Павле I последовали новые изменения, когда многие уезды ликвидировали, и вот Егорьевск стал заштатным городом и загрустил, стал разоряться, но при императоре Александре I Егорьевск снова стал уездным центром и начал очень активно развиваться. Во-первых, здесь очень активно шла торговля. В частности, здесь проводили ярмарки. Кроме того, здесь стала развиваться ткацкая промышленность. И если сначала здесь по избам сидели ткачи и дома ткали, то с 20-х годов 19 века здесь начинают развиваться мануфактуры. И самыми крупными фабрикантами здесь стали Хлудовы и Бардыгины. В 1869 году в город пришла железная дорога. И соединила она его, собственно, Егорьевск с Воскресенском. Соответственно, из Егорьевска стало возможно поехать в Москву и достаточно быстро там оказаться. И во второй половине 19 века Егорьевск развивается очень динамично, во многом потому, что здесь главным городским главой в течение 29 лет был Никифор Бардыгин. Про него, наверное, еще отдельно поговорим, потому что он много чего в городе сделал. При Бардыгине, например, в Егорьевске появляется невиданный для малых городов такой зверь, как водопровод. И мало что водопровод, появляется и училище, и школы, и собственный музей, и строятся новые красивые соборы и так далее. Если мы гуляем по Егорьевску, мы обращаем внимание на то, что в Егорьевске очень сложно заблудиться. В центре города идеальная
Екатерининская планировка, да. Конечно же.
Ты идешь, и вот прямая, как стрела, улица, на определенном расстоянии друг от друга перекрестки, и на главной улице, на современной Советской, бывшей Московской, раз площадь ромбическая, два площадь круглая, три площадь ромбическая, то есть город расчерчен как по линеечке, и причем надо сказать, что Егорьевску в этом смысле повезло, если там какую-нибудь Коломну или Серпухов резали по-живому, то в Егорьевске это было, что называется, табуля раса, то есть чистая доска, где можно все красиво нарисовать. И вот на плане Егорьевска можно видеть идеально расчерченные улицы, идеально расчерченные кварталы, и в самом центре Соборную площадь. К сожалению, сейчас в самом центре города на площади собора нет, поскольку в 30-х годах его снесли, его взорвали. В Егорьевском музее, кстати, видел очень печальную открытку. Это прям такой памятник, знаешь, редкое сочетание удивительного безбожия и удивительного дурновкусия. Фотография развалин собора, оформленная в виде сердечка. Какой-то провинциальный фотограф начала 30-х годов посчитал, что это будет отличная открытка
причем из Егорьевска. Что в развалинах собора такого романтичного, причем в недавних развалинах, еще были развалины, устоявшиеся там сотнями лет, а в недавно варварски снесенном храме.
Да, вот такого? Очень странная история. Ну что же, погуляем по центру города, посмотрим на отдельные интересные здания. Я очень рекомендую. И не один я, а прям Министерство культуры рекомендует посетить в славном городе Егорьевске тамошний музей. Ты вот небольшой любитель музеев.
Нет, я не почему? Это наш с тобой многолетний спор. На самом деле я большой любитель музеев, но я всегда говорил, что если на осмотр города есть
5 дней, то на 6-й можно идти в музей.
Нет. Если на осмотр города есть 1 день, то надо смотреть город. Если на осмотр города относительно небольшого есть там 2-3 дня, то надо идти в музей.
Так вот, музеев в городе два. Один находится на Музейной площади, и это музей, собственно, с отделом истории и природы. Ну, он такой достаточно стандартный, там, знаешь, сапог, валенок, инструменты, чучело и так далее. Но вот если пройти дальше по Советской улице, на перекрестке Советской и лейтенанта Шмидта, пахнуло на тебя такой советской, да. Вот классической
лейтенант
топонимикой.
Лейтенант Шмидт, топонимика абсолютно для меня однозначно, это Санкт-Петербург.
Да, ну, в общем, на углу Советской лейтенанта Шмидта в особняке купеческом, доме Никитиных, располагается Егорьевский историко-художественный музей, историко-художественный отдел Егорьевского музея. И это один из лучших музеев, ну, если не всей России, то Московской области, вот спокойно можно говорить, что это один из лучших музеев Московской области. В этом музее находится удивительная коллекция по своему богатству. Ну, вот многие там любят всякий фарфор, там есть стекло, там есть ткани, но меня больше всего привлекает там живопись. Дело в том, что там совершенно чудесное собрание, знаешь, вот живописи любительского дивизиона.
Переходного периода, как говорит наш
друг. Это то, что в Третьяковке не повесят, потому что это 105-й портрет купеческой вдовы. Но для Егория там такая целостная и такая прекрасная коллекция, что там стоит походить, посмотреть на вот этих купчих строгих, на Торопецкую купчиху на смертном одре, там такая картина есть, на картины с Петром Первым, на поучительные старобряческие картины. Тут, когда я хожу в этот музей, каждый раз вспоминаю малых голландцев, вот как Голландия 17 века стала местом, где в каждом жилом доме висела картина, и поэтому творили тысячи художников, так и купеческая среда Российской империи второй половины XIX века тоже стала средой, которая кормила сотни деятелей искусств, которые делали разной степени талантливости картины. И оценивать их нужно не с точки зрения техники, величия замысла, а именно с точки зрения как бы отображение картины мира простого купца. Вот Прол Карпыч под этим, Прол Карпыч под этим, значит, портретом пьет чай. Можете себе представить, висит картина с какой-то безразмерной купчихой с пятью нитками жемчуга.
Ну, представь себе наши коттеджные поселки современные, где тоже часто бывает вот такая история. Ну,
да,
сейчас оставим
живопись,
за рамками вкуса человека, который это вешал, но
там
факт,
есть
что...
на что посмотреть.
Есть на что посмотреть, это примерно то же самое.
Да, надо дать еще время, там очень интересно. Причем музей интерактивный, не то, как во многих музеях как бы лежит мертвый предмет, никогда не ответит, а там всякие есть говорящие зеркала, какие-то задания, там и с детьми, и со взрослыми прям стоит съездить. А вот когда я в первый раз в него сходил, я был просто в шоке, насколько можно хорошо сделать небольшой относительно музей. Погуляв по этому музею, выходим снова на Советскую улицу и давай, наверное, прогуляемся к собору. Собор...
существующему.
К существующему, да. К сожалению, собор, стоявший в самом центре до нашего времени, не дожил.
Можем до него прогуляться, до места мы
до места, где я стоял, можем прогуляться, посмотреть, вот, собственно, такая типичная, опять же, Екатерининская площадь, ромбовидной формы, дома очень интересно завершаются такими округлыми углами. И в центре площади стоял огромный собор. Собор Успения Пресвятой Богородицы, его еще назвали Белым собором, огромный в стиле ампир, построенный по проекту Осипа Баве. Это вам не какой-нибудь губернский там архитектор муниципальный, да?
А это типовой проект Баве.
Да, и причем...
Ну, он не совсем типовой, он доработанный, возможно, самим Баве.
Да, и построен он в 1830-х годах. Строился он в память коронации Николая I. Николай I проезжал в Москву, вот, и проехал как-то через Егорьевского, посетил таковым. Таким образом, построили огромный собор. У него было 5 куполов, внутри не было ни одного столпа. Была высокая многоярусная колокольня. Собор строили на деньги местных купцов, и денег они не пожалели. То есть собор такой, как часто бывает, в уездных городах стоят соборы, которые годились бы для губернского города.
Если вы хотите представить, как выглядел Успенский собор Егорьевска, в целом можно, конечно, фотографии найти. Посмотрите на Троицкий собор Подольск существующий. Тот же проект Баве, доработанный под условия набережной Пахры, под условия Подольска, а в данном случае очень похожий проект, но только в условиях Егорьевска.
Да, причем интересно, что когда его осветили в 1839 году, этот собор вмещал больше людей, чем жило в Егорьевске. Причем из 3000 жителей Егорьевска значительное число были старообрядцами, которые вообще в этот собор никогда не ходили. Но собор был на вырост, что называется. Простоял этот собор до самых 1930-х годов, и в 1933 году он таки был закрыт по решению местного совета депутатов. Как часто бывает, советская власть пыталась придать вид законности любому своему преступлению, поэтому в данном случае снос собора был оформлен как просьба от группы лучших егорьевских рабочих, которые предлагали Успенский собор закрыть и сделать там центр культуры и просвещения. Прошло несколько лет после их первого письма, и в 1935 году собор взорвали. Причем объявлено было, что собор взорван так, как мешает уличному движению. Но что интересно, после сноса собора на его
там
месте
пустое,
сделали сквер.
Сквер, да, ну, ничем не занято, на месте собора сейчас в этом сквере стоит такая инсталляция с колоколом, которая просто
памятный знак, да,
о том, что здесь был собор.
Очень печально. А другой собор, современный кафедральный собор, современный собор городской, это собор Александра Невского, построенный в память о чудесном спасении Александра II от покушения очередного. Этот собор в русском стиле уже, следующая как бы итерация стилей, пятиглавый, с шатрами, тоже достаточно большой, но ему чудесным образом удалось сохраниться.
Спасибо большое, мы в Егорьевске побывали, погуляли вместе с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, и вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.